написано, и собрался народ как один человек с одним сердцем. Это означает, что у всех была одна цель ради пользы Творца. И надо понять, как может быть, как один человек с одним сердцем. Ведь известно, что сказали мудрецы, как лица их не похожи одно на другое, так их представления не похожи друг на друга. И как же может быть, как один человек с одним сердцем? И ответ. Если мы говорим, что каждый заботится о своих нуждах, получается, что невозможно быть как один человек, ведь они же не похожи друг на друга. При этом, если каждый отменил свое, и все заботятся только о пользе Творца, то тогда их уже частные мнения, то есть каждое вот это частное упразднилось, все они вошли под владение и власть единого. В этом суть написанного. Мнение обывателей противоположно представлениям Торы, поскольку представление Торы — это отмена себя. Как сказали мудрецы, человек, который не умещает себя, Тора тогда для него. То есть, умерщвляя себя, то есть личную пользу. И все, что он делает, это только ради Творца.
Это то, что мы видим, то, что происходит в этом мире, когда каждый беспокоится о себе, никто не понимает другого, и все находятся в состоянии конкуренции, думают, что это хорошо. Пока эта конкуренция может продвигать человечеству это хорошо, это во благо. А затем сразу же начинают пользоваться результатами конкуренции ради выгоды каждого, вроде бы продолжая на втором витке. Сначала хорошо, когда они конкурируют, и каждый извлекает все свои возможности. Это то, что мы говорим, что зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира, то есть продвигают его. И хорошо, когда это так. И мы просто очень уважаем такое состояние, когда есть ощущение конкуренции у каждого, чтобы можно было извлечь все возможности в человеке, чтобы он мог процветать. Но когда это применяется для того, чтобы уничтожить один другого, это становится уничтожающей конкуренцией, поскольку такого не может быть в природе, хотя нам и кажется, что один уничтожает другого, но это только для того, чтобы усилить. Если мы что-то одно уничтожаем в природе, когда, скажем, волки уничтожают волков, чтобы жили овцы, так мы тем самым и уничтожаем природу. Вторую часть. То есть отсутствует тогда правильная связь в природе, и каждый реализует себя максимально, и вследствие этой реализации он должен быть соединен со всем обществом во благо общества, и тогда в таком виде человечество сможет существовать. Только в таком, при этом условии человечество сможет существовать правильно, то есть дать возможность каждому человеку расти и проявлять себя для того, чтобы все соединились в единую интегральную систему. И таким образом не будет никакого противоречия продвижения каждого в отдельности и всего общества в целом. И никто не будет мешать другому. Но при условии, что намерение человека, когда он растет, должно быть во благо общества. Как сказано, доставлять наслаждение Творцу — это то же самое, потому что эта общая сила раскрывается в поручительстве, которое находится в окружении. Так, по сути дела, решается эта проблема общего и частного. Но я надеюсь, что человечество когда-нибудь это поймет. Нужно дать пример человечеству в этом, как это можно организовать, что это может прийти только с помощью предварительного воспитания. Если не воспитание, конечно же, невозможно это осуществить, чтобы каждый работал во имя общего и видел в этом реализацию самого себя. Но притча очень известная. Мы видим, что это происходит и в нашей жизни. Очень яркий пример. И на самом деле не было у человечества возможности реализовать это, кроме состояния, которое было в Вавилоне. Когда мы не выбрали идти путем Авраама, некоторые да, некоторые нет, в соответствии с правильным воспитанием, чтобы воспитывать себя в правильной связи между собой, как он говорит здесь, что основная работа — это между человеком и ближним, а награда уже между нами и Творцом. И мы должны выполнить эту работу, потому что вследствие этой работы в правильном виде, когда мы просим о возможности сделать ее, ну, скажем, хотим, но есть ли у нас возможность понять, как ее делать? Если мы просим о помощи и как выполнить действия между человеком и ближним в правильном виде, мы начинаем получать инструкцию. То есть это называется, что мы начинаем пробовать яства и сладости, которые находятся на царском столе, для того, чтобы воспитать нас и привести нас к правильной форме. И наоборот, если мы не идем в этом направлении, то для того, чтобы развить в нас осознание зла другим путем, как мы сами хотим путем страданий, то тогда получается, что мы все время сталкиваемся с проблемами и учимся на них. Чему учимся? Как в более эффективном виде стать выше других и использовать наш эгоизм, чтобы продвигаться, пока весь стол не кажется нам весь словно горький порошок. Не то чтобы это был стол со всевозможными яствами, а один только порошок, как мы начинаем сегодня раскрывать, что наш эгоизм приводит нас к столу скверны, просто невозможно ничего попробовать и вкусить от него, и мы не способны просто получать пищу для себя. И это то, что происходит сейчас со всем человеческим родом, и это должно научить нас, что мы ошибались по-крупному уже несколько тысяч лет. И сейчас, когда хотели или не хотели, когда могли исправить наш путь на путь ускорения во время Вавилона, теперь мы уже вынуждены продвигаться путем Бейто в сроки, то есть путем раскрытия зла. И тоже перед нами есть два пути: Бейто и Ахишена в сроки и с ускорением. Но всегда необходимо видеть, что и в частном, и в общем мы находимся в возможности получить жизнь, вкус жизни с этих двух столов. С одного, который представляется нам таким, а с другого — это с царского стола. И в конечном счете, конечно же, стол-то один. И даже тот порошок, которым посыпаны все яства, обучает нас тому, как идти правильным путем. И это сказано, что не будет отвергнут от него, отверженный, и все вернется к корню своему. И только вопрос, с какой скоростью и какой ценой. Вопросы?
Игорь из Хадера спрашивает, а какой есть выбор у человека, чтобы почувствовать царский стол, а не отраву? Потому что воспринимает царский стол как отрава.
Он же говорит, что главное между человеком и ближним. Именно там ты выбираешь. Нет другого места. Нет у нас в нашей жизни никакого личного действия, которое могло бы привести тебя к правильной форме существования. Если ты работаешь сам собой, ты просто делаешь что-то, когда все разбиение выясняется только между человеком и ближним, и выясняется только в той мере, в которой человек стремится и желает сократить дистанцию между ним и ближним, хотя они различны со стороны природы, но они должны со стороны своей эгоистической природы, когда у одного одни формы, у другого другие, и все-таки создать между собой возможность объединиться, чтобы раскрыть высшую силу, высший корень. Это форма, о которой мы с вами изучаем. И вчера как раз изучали, что две противоположности в духовном соединяются в одно целое. И все мы противоположны один другому, и все противоречат друг другу, и все по высоте, и по качеству отличаются по всем своим свойствам один от другого. И эта форма подобна тому, которая существует в теле человека, когда все формы и все его соединения между различными частями его организма, но все они направлены на единую цель, которая стоит над всем этим, чтобы беспокоиться о совершенстве и целостности всего тела. Если мы в таком виде объединяемся, то наполнение, которое приходит к нам, называется наполнением с царского стола. Мы начинаем чувствовать его, высший свет, который наполняет нас, а главное, поднимает нас на вечный уровень в нашем ощущении, когда мы сейчас, живя в этой жизни, в этом мире, в телах, тоже начинаем чувствовать себя, что живем вечной жизнью, что нет вообще материальной жизни, эта материальность словно исчезает, как туман. И к этому мы должны прийти. В этом тоже есть вроде бы эгоистическая цель, которая увлекает человека. Правильно, это так, но когда мы приходим к ней постепенно, мы поднимаемся в совершенно другие противоположные свойства, которые являются вечными, которые не работают соответственно «дай», «возьми», «есть больше или меньше». Но все восполняется отдачей. Ты ничего не теряешь. И нет ничего, когда тебе не достает, а затем приходит, и потом опять достает. Все приходит из совершенства, а не из недостатка. И к этому мы должны прийти. Царский стол раскрывается только в мере соответствия нашего уподобления свойств свету, царю. Поэтому он называется царским столом. Является кли царя. И приблизиться к нему можно только в соответствии с уподоблением свойств. И это то, чего мы пытаемся достичь с помощью интегрального воспитания. Да.
Элизаров из Москвы спрашивает, как мы можем ошибаться, если нет никого, кроме него?
Ошибаться? Он же делает нам все это. Творец делает в нас, внутри нас и вокруг нас. Это все единая совокупность. Я и мир — это все единое мое кли, которое только таким образом поделено в моем воображении на два — «я» и «вне меня». Но то, что я вижу вне меня, это аппликации, это проекции моих внутренних свойств. Я вижу их в виде неживом растительном животном и говорящим для того, чтобы было у меня более четкое понимание. Я не могу видеть у себя в моем разуме и чувстве, скажем, Нива, да? Находится у меня внутри. Часть человека, которая находит, называется Нив, но я не могу его различить, когда он находится вне меня. И с помощью своего эгоизма я еще дальше отдаляю его, увеличиваю его и изучаю его в таком противоположном виде. Есть у меня возможность познать это свойство во много раз больше, чем я мог бы познать его внутри. Во сколько? 620 раз. Каждое свойство, которое выходит из меня, растет в 620 раз больше. Поэтому, когда я отождествляю себя с ней, с ним, и готов воспринимать его как неотделимую от меня часть, и любить его в 620 раз больше, когда он отдален от меня, как свое, ты понимаешь, какую работу нужно здесь проделать, да? Тогда с помощью этого я прихожу к очень большому кли. И это то, что происходит с нами, когда мы возвращаемся в бесконечность. И поэтому человек, который понимает, что в конечном счете это все мнение общества, мнение группы, если она усилит нас и укрепит нас, чтобы таким образом относиться к человеку ближнему, ко всем, ко всему миру, тогда мы увидим просто противоположный мир. Это то, что сказано, обратный мир увидел я. Когда вся работа, как он пишет, и здесь тоже, это только работа по объединению между людьми. И тогда, когда мы постигаем в объединении, мы постигаем Творца, это становится наградой, как он написал здесь. Да.
Женя из Москвы спрашивает, что является главным препятствием к распространению высшего света в Адаме?
Как свет может распространиться между разбитыми частями в технике, в электричестве, в электронике, просто во всем. Если ты разбиваешь что-то, это не является полным и целым, и не может быть использования его как одного целого. Это уже разбито. Ты должен управлять уже двумя частями. И две они как одна не могут быть. Ты должен произвести какое-то действие, слить их воедино и правильно пользоваться ими. Ты можешь спросить так, что помогло нам, когда была палка, и я мог правильно ею пользоваться, а затем она разломалась на две. И я сейчас прихожу к состоянию, когда я пользуюсь двумя, и от обеих я все-таки прихожу к выводу, что я должен их объединить в одно целое. Что приходит ко мне в результате осознания зла, что это разбито? В результате того, что это разбито, мы говорили это уже в предыдущем примере, мы тем самым достигаем различия эгоизма, который находится между двумя этими разбитыми частями. Наш эгоизм увеличивает кли вместо точки, когда вначале Творец создал желание получать как черную точку, в высшем свете, он увеличивает эту точку до величины света. Это называется в 620 раз больше. И без того, что это произойдет перед нашими глазами, перед моими глазами, без того, что я буду это знать и буду работать в соответствии с этим, без того, что я буду чувствовать это чудовище эгоизма, насколько оно устрашает, насколько оно поедает меня, насколько кончает мою жизнь, насколько ворует у меня все мое развитие на протяжении всех моих кругооборотов, и я болел, и умирал, и страдал. И еще, когда мы начинаем чувствовать все кругообороты, как и в самой жизни, так и между жизнями, от одной жизни к другой, мы начинаем видеть, насколько этот эгоизм на самом деле ненавидит тебя. Что это чуждая сила, которая находится в тебе и все время подталкивает тебя каким-то действием, когда выигрывает само от этого, и настолько путает тебя, что ты думаешь, что это ты, что это во благо тебе. И ты не можешь против него во многих случаях ничего сделать. И он насмехается и делает, а ты не способен защититься и сделать что-то. Как он пишет об ангеле смерти, который дает человеку каплю, которая у него на кончике меча, и человек поневоле глотает эту каплю и умирает. Это так. И когда мы познаем это зло, которое отделяет нас, это увеличивает наше кли в 620 раз, пока мы не превращаем его, не преобразуем его в добро. Это изобретение. В соответствии с нашим разумом мы видим, что это единственное возможное изобретение, хотя и согласиться с этим не можем. Если природа создана как желание отдавать и желание получать, и желание получать нужно увеличить по силе, по уровню до Творца, нет другой возможности, как увеличить с помощью именно этого, такого процесса. Но это постигаем затем уже, вследствие продвижения по ступеням, когда мы изучаем все больше природу желания получать, тогда из противоположности изучаем Творца желание отдавать и оправдываем то, что он говорит, оправдать творение, что он добрый, несущий добро плохим и хорошим, и не только на себе, но и на каждом творении в мире. Это называется, когда не просто так видим историю каждого, и как Творец вел его для того, чтобы привести его к совершенству. Это вроде бы вытекает из текста, но мы достигаем необходимость заботы именно в таком виде, с помощью того, чтобы увеличить злое начало. И в конечном счете, человек, когда постигает картину, он не постигает картину, когда Творец относится плохо к каждому в мире. Уже нет каждого в мире, все это я, все это уже части моей души. И поэтому там оправдание каждого, отношение Творца ко мне, общего отношения Творца ко всем становится как одно целое. Да.
Дан из Иерусалима спрашивает, как мы можем увидеть, что мы на правильном пути, как, что порошок — это лечащий, лечебный? Целебный.
Если я каждый раз нахожусь в состоянии смятения, отчаяния, слабости, беспомощности все большей, и вместе с тем я понимаю и уверен, что в группе я могу получить поддержку и силы для продвижения и противостояния всему, это называется, что я продвигаюсь правильно. Если мне это ясно все больше, что любой ответ я могу получить в группе, тогда я продвигаюсь правильно. То есть тогда я получил свет, возвращающий к источнику, и поэтому есть у меня стремление к центру группы. не то чтобы я сам стал умным, понимающим, чувствующим, это все глупости. Только свет, возвращающий к источнику. Десятая заповедь — наложение тфилина и восполнение себя в высшем образе. Как сказано, «И создал Творец человека по образу его».
Это значит, что если мы выполняем заповедь тфилин, я не знаю, что это такое, что это за уровень Арихампин там или ну что-то такое, то мы переходим к состоянию, то есть ступень, которая называется «И сотворил Творец человека по образу своему». То есть мы видим, насколько это высокое состояние.
И сказано: «Голова, рожь твоя, как Кармель». Это высший рожь, головной тфилин, высшего святого царя, Авая, записанный буквами. Каждая буква в имени Авая соответствует одному разделу тфилина, и таким образом святое имя начертано в разделах этого тфилина по порядку букв. Ибо имя Творца начерчено будет над тобой, устрашаться тебя. Наречено будет над тобой устрашаться тебя. Это головной тфилин, святое имя, согласно порядку букв.
То есть рожь парцов уже будет упорядочен в соответствии с целой, полной авая. Дальше.
Пояснение сказанного. А в заповеди милосердно относиться к бедным только было положено начало притяжению высшего образа, высшего облика, образа Творца, когда благодаря заповеди милосердно относиться к бедным, има включилась Малхут, как сказано, создадим человека по образу нашему и подобию. И это означает, что мать передает свои одежды дочери. И вследствие включения Малхут в има, упали буквы Эли вместо Зон, и остались в име только буквы Ми. И считается, что буквы Эли, Абы в Имы, опустились в Зон. Аба взял Зайрампин, а Има взяла Нукву. И они на самом деле стали свойством Зон, потому что высший, который опускается в нижнего, становится как он. И благодаря им Зон обрели свойство Катнут от цели Малуким, то есть Ваг без Рож, так как и сама има утратила своего свойства Гар вследствие этого взаимодействия, потому что упали у нее трое Келим Эле, и остались в ней только две буквы Ми, Кетер и Хохма, и недостает трех нижних Келим, и недостает трех первых светов. И остались в ее Келим Ми света Руах Нефеш, свет Руах в Кли Кетер, а свет Нефеш в Кли Хохма. Поэтому она может передать Зон только Ваг без Рож. Таким образом, Зон еще не восполнились в высшем образе, то есть в Мохин Дегар, называемых Целем Элоким. Поэтому сказано, что десятая заповедь — это наложение тфилина и восполнение себя в высшем образе. То есть благодаря заповеди наложения тфилина нисходят в Зон Гар, которые являются восполнением высшего образа. Но ведь здесь говорится о нижнем человеке, а Зон уже, несомненно, восполнились, так как они не могут породить Наран для нижнего человека, прежде чем сами поднимутся вместо Абавы Има и вырастут в своих Мохин, как и они. В таком случае, как мы говорим, что даже има еще находится в Катнуте?
Это понятно, что высший не может быть в большом состоянии, если нижний не поднимется к нему, не требует от него, а высший поднимается к высшему высшему. То есть а лестница ступеней должна реализоваться должным образом, как обычно. Так как же Абава и Има могут восполнить То есть, в общем-то, это та же самая проблема, о которой он говорил тогда, или когда то, что мы изучаем во внутреннем созерцании, девятой части, учение десяти сферот. Если высший спускается в нижний, то он становится как нижний. Чем он может помочь нижнему, если он становится такой же, как он? Ну, тот же вопрос.
И знай, что в то время, когда Зон достигает Мохин Абу Ваима, они становятся облачающими Абу Ваиму и становятся в точности, как и они.
На подъеме.
Потому что нижний, поднимающийся к Высшему, становится в точности, как и он. И в таком случае под всем, что мы отмечаем сейчас в Абу Ваима, подразумевается Зон, которые стали как Абу Ваима. Потому что все те ступени, которые имеют место в Абе во имя для порождения Мохин де Зон в Ацилуте, имеют абсолютно точное соответствие и в Зон, которые стали как Абе во имя в момент, когда те порождают Мохин, то есть Наран для нижнего человека, без всякого различия, ни в чем. И поэтому нет вовсе никакой необходимости изменять эти имена и называть сейчас Зон по имени Абу Ваима, а Наран нижнего человека по имени Зон. И помни это на протяжении всего, что будет далее. «И создал Творец человека по образу своему. У святов Ехидахая нет келим, и только у Наран есть келим Бина и Зон». И когда мы даже говорим о самом кли Кетера, имеется в виду бина и зон Кетера. Эти бина и зон делятся на 10 сферот, благодаря исправлению линий. Три линии бины — это Хабад, три линии Зерампина — это Хагад, а три линии нуквы — это Нагим. И это число используется для света Хасадим. Однако для передачи света Хохма Бина поделилась на два свойства Абу Ваима и Ишсут. Хабад-Хагад. Когда вместе с семью сферот Зон, они составляют 13 сферот. И это гематрия слова Эхад, один, указывающего на полное имя. Потому что Кетер и Хохма были скрыты в Хохма-Стима, в скрытой Хохме Арихампина, и только его Бина наполняет все Мохин Ацилута и делится на Абу Ваиму и Ишсут Ацилута. Ее Гар светят в Абе Ваиме, а Вак в Ишсуте. Абу Ваима называются Мем, слово «целем», подобие «чистым кольцом». Потому что конечное мем, как закрытое кольцо, охватывающее мохин вокруг. Ишсут называется ламет, слово целем. Потому что ламет возносит свой рош наверх, что указывает на мохин дегар, как сказано, несокрушимая башня имя Творца. В ней укроется праведник и возвысится. Потому что Иисус — это башня, а Зерампин — праведник, укрывающийся в башне и очень возвышающийся. Таким образом, Абу Ваима — это кольцо, которое охватывает Мохин, и свет Хохмы не раскроется в них из-за большой их возвышенности, потому что свет Хохмы в них является свойством самой Хохма-Стима, скрытая Хохма, которая выше всех парцуфов Ацилута, и поэтому она не раскрывается в них, и есть в них только свет Хасадим, называемый Авира Дахья, чистый воздух, потому что воздух означает свет Руах, называемый также скрытый воздух, ибо Ют не выходит из их воздуха никогда.
Если мы хотим знать, что это такое, мы должны сосредоточиться на взаимодействии, отношениях между нами, в центре группы. Там раскрывается смысл слов.
Однако Ишсут, являющийся свойством зад-бины, то есть зон, включенный в бину, не называется скрытым воздухом, потому что во время передачи мохин-гадлута в зон, юд выходит из их воздуха, и они становятся светом ор, то есть хохмой мохин-дегар. И поэтому называются Ишсут «башня, парящая в воздухе», потому что башня означает «гадлут дегар». И поскольку эти мохин не являются постоянными в зон, то зон входит в малое состояние вследствие того, что юд входит в свет ор, и он становится воздухом авир. А в большом состоянии юд снова выходит из воздуха авир, и он становится светом ор, и поэтому они словно парящая башня, вследствие исправления в ней происходящего в этом воздухе. Зерампин называется цади, слово целим подобие, потому что он праведник, который укрывается в башне и возвышается. Три буквы слова целим, зерампин цади, ишсут, ламет, абавеима, мем. И это хабад. Абавеима — это хохма, заключенные в чистом кольце, поскольку они скрытая хохма. Ишсут — это бина. Однако, когда она поднимается в рош Арихампина, выходит юд из ее воздуха авир, и она передает хохму, что называется башня, парящая в воздухе. А Зерампин, укрывающийся в этой башне, получает мохин, даат. Поэтому эти мохин всегда называются по имени целем. Сказанное, что хабад — это три буквы «мем» — «ламет» — «цади» — слово «целим». Не надо их путать с тремя линиями, имеющимися в мохин, которые называются хабад. Потому что эти хабад — слово «целим» — не находятся в свойстве трех линий, но являются тремя полными парцуфами, облачающимися друг на друга. Ибо хохма... То есть мем слово целим — это абавеима, облачающиеся от хазе и ниже в бину, то есть ишсут. И ламет слово целим. А ишсут облачаются от хазе и ниже в да, то есть зерампин, называемый цади, слово целим. И необходимо... А десятая заповедь — это одевать филин и восполнять себя высшим образом, как сказано, «И создал Творец человека по образу своему», то есть благодаря тфилину притягиваются мохин-дегар в порядке букв целим. Как сказано, «И создал Творец человека по образу своему». Это высшее сияние Ацилута, которое получил Адам Ришон в момент своего создания. И мы притягиваем их сначала в зон. А оттуда передаются эти мохин также и нам.
Но это как обычно, то, что мы изучаем в обычном виде, когда поднимается ман, и так изливается мад сверху вниз. Только здесь он рассказывает в виде целям. Зон, Ишсут и Абавеима. То есть нижний, высший, высший, высшего. Но понятно, что и зон сами тоже не пробуждаются, а за счет разбитых душ, которые находятся в Бия, только у них есть свободный выбор. И вся система Ацилута уже, ну, это как машина, которая должна исправлять того, кто поднимается к ней. То есть тот, кто входит в мир Ацилут с желанием быть как мир Ацилут, то мир Ацилут его исправляет. И, в общем-то, восполняет его до себя, до Ацилута. И так мы поднимаем, вот так поднимаются и поднимаются все части разбитого кли, общего разбитого кли в Ацилут. И тогда мы учим в статьях, как подняться в зону Ацилута, как поднять ман, и в статье вознесение молитвы. Он также объясняет нам, как это поднимается, хотя мы сами не знаем. Прежде чем попадаем в Ацилут и включаемся в Катнут, и даже в чем-то в большом состоянии, мы этого процесса еще не знаем, всю эту механику, как это все работает. И главное для нас это изучать, как себя пробудить зона Ацилута, чтобы мы соединились с ним. Ну, с ними, зона Ацилута. Это то, что мы изучаем в статьях, а в ТАСе мы уже изучаем, как это делается, если уже пробуждается. Во всей науке Каббала не говорится особенно о том, за счет чего пробуждают систему исправления. Но так как она исправляет того, кто включается в нее. Ну, это главным образом рассказывается.
Где находится центр группы, как можно направить себя к нему? Это является действием мысли?
Центр группы находится, можно сказать, туда, куда направлены все глаза, все сердца. Там, где товарищи группы, члены группы хотят постичь ответ на все их усилия. Центр группы — это источник, то есть не со стороны нижнего, где там мы все время стремимся и все смотрим, но там мы вкладываем. То есть у нас есть общий бизнес, и каждый вкладывает. Что вкладывает? Усилия. Сколько? Сколько каждый может, хочет или думает, что правильно. То есть центр группы — это центр вкладов. Центр группы — это центр всех надежд, молитв, где там все это поднимается. То есть все, что у нас есть по жизни, в общем, мы вкладываем туда. Это я хочу, чтобы это было как результат, как итог моей жизни. Это называется центром группы. Что я хочу? Я хочу раскрыть поручительство, потому что иначе я не раскрою Творца, где поручительство и Творец раскрываются как кли и свет, не может быть одно без другого. Как мы говорим даже о начале, да, совокупления. Не бывает света без кли, и нет, понятно, кли без света. Но в момент, когда мы говорим, даже, зная, что прежде чем были сотворены творения, высший свет в простом виде наполнял действительность, а была действительность и был свет. Нет такого. Потому что это сначала, это потом. Мы просто говорим так, ну, это так в нашем лексиконе, потому что мы действуем в отсутствии времени, мы так это действуем по действиям. Поэтому мы говорим, это первое, это второе. Но в принципе, в замысле творения у Творца они оба как один. Одно. И не выходит одно без другого. Нет никакой пользы света в свете, если нет кли. То есть чего-то, в чем он существовал. И наоборот, конечно же. Поэтому центр группы — это то самое место, где свет и кли должны раскрыться вместе. Там, где Творец раскрывается внутри творения, когда мы создаем его как итог всех наших свойств. Нам говорят каббалисты, что желательно, чтобы это было как минимум 10 человек, чтобы приложили усилия. И через эти усилия, вот эти 10 человек, видимо, соответственно 10 сферот, и, может быть, еще соответственно чему-то, нам это сейчас не важно. Но если 10 производят усилия, чтобы быть как один, то тогда в центре вот этой десятки раскрывается Творец. Быть как один — это мы учим во многих местах. Не делай товарищу, что самому ненавистно, а возлюби ближнего, как самого себя. То есть стремиться к соединению, стремиться к единству, стремиться быть как один, раскрыть в связи между нами те самые свойства, в которых мы, собственно, и называем, обозначаем Творца, потому что Творца мы создаем внутри нашего клея. В момент, когда наше клей будет в чем-то подобно ему, но в каком-то самом наименьшем масштабе, то сразу же в этой мере мы сможем его раскрыть. Это должна быть авая, 10 сферот. И вот эта авая должна быть как-то, ну, самая мельчайшая, но все-таки существовать. И как это осуществляется? Только в той мере, когда мы умерщвляем свое эго, тогда вот эта форма, соответственно, и существует. Эта форма не может существовать иначе, как только в людях, которые умерщвляют себя по отношению к этой форме. Это центр группы. Это значит, что центр группы — это все. И там, в центре, раскрываются все миры, парцуфы, сферот, вся лестница, мир бесконечности, все в центре группы, потому что группа становится постепенно в наших глазах, когда мы начинаем это понятие раскрывать в том виде, в каком оно, собственно, должно существовать, это как мир бесконечности. И все системы в ней, это системы, мир Ацилут, ну, то, что мы изучаем, это все исходит оттуда. То есть это все мы учим оттуда, из центра группы. Поэтому, если мы сближаемся друг к другу, ну, вот даже как авторы Зор что-то изучают и рассказывают нам то, что они изучают. И так, собственно, мы... Собственно, пишется книга Зор от раза к разу. То есть все по мере соединения между ними. И рассказывают нам иногда, из какого места исходит, или от Раби Йоси, или от Раби Хия, Раби Аба, Раби Лазар, или Раби Шимона Саваму, и так далее, и так далее. То есть, какая сфера сейчас является главной из 10 сферот, то есть, через ее перспективу, через ее качество, мы эти вещи все читаем. Да, видим. Потому что каждая сфера — это ведь отдельное свойство. Тогда через это свойство видеть цельную структуру. Через вот это качество видеть цельную структуру. Это очень помогает так вот видеть вещи.
Нижний поднимает свою просьбу к Высшему. Зоон поднимает свою просьбу к Абаваима. Или, скажем, просто к Има. Има передает эту просьбу к Аба. Что происходит? Зон поднимает их просьбу к Има. Эта просьба находится в Има. Има окутывает эту просьбу и поднимает свою просьбу вместе с просьбой Зон, которая находится внутри, к Аба. То есть ман дезон находится в има, а затем вместе с имой ман де има находится в аба, в высшее высшего, нижний, высший и высшее высшего. Низший поднимает ман. Это ман номер один. Высший окутывает этот ман в нечто свое. Это уже называется второй ман. Ман высшего. И поднимает его наверх. И этот ман сейчас находится выше высшего. Он чувствует хиссарон. Там он чувствует хиссарон на оба мана. Да? Он чувствует и на ман номер два, для того, чтобы предоставить первому ману. Номер один. Так он дает. Для него главное, что дать? Кому? Первому ману или второму? Что значит первому? Второй ман — это только переход. Но как он может передать первому? Ведь у него никакой связи с ним, он не понимает, что это. Только има потом может его создать. Когда высший предоставляет в ответ мад, нижнему. Низший здесь уже предоставляет мад, то есть высший эльон, то есть высший, который нижний для высшего высшего, передает мад нижнему. Аба не понимает, что значит купить кашку для ребенка. Он знает, что надо, скажем, для этого 10 долларов. Это он понимает. Нужно пойти в особый магазин и там купить эту баночку, а потом сделать из нее детское питание. Он этого не понимает, это не его дело. Его дело передать, предоставить то, что има просит. А что има просит вот здесь, в своем мане номер два? В чем просьба?
Ну?
Доллары.
Нет,
это серьезно. То есть, насколько мы все время... Мы должны видеть, насколько все это как бы изменяются, улучшаются. Низший просит еду. Питание. Ничего больше. Просит питание. Что передает Аба? Има?
Ну?
Доллары. Ничего другого не нужно. А има передает еду. И так происходит изменение на каждом, в каждом из состояний. Я привел пример материального мира, но в духовном есть изменения и в келиим, и в святах, и во всем. Разница в сути Творца. Что мы от Него просим? Это массы. Мы выстраиваем их кругами. Семинар. Как лучше с одной писать? С какой буквы? Садна.
Архай. Ну азма. Садна. Тин? Зеу.
Семинар. Мы выстроили их таким образом. Ну, допустим, семинар, но есть еще возможности. Главное — круг, чтобы были в кругу.
Игуль. Тин?
Они в кругу.
Алидес за игуль.
Из-за того, что это круг, они могут отменить себя перед тобой. И они входят в твой ахаб.
Ведь
и передают тебе хисарон. Они дают тебе хисарон. Ты этот хисарон можешь поднять в свою точку в сердце, где и ты находишься в кругу, в группе, в центре, в центре группы вы здесь. Завершаете все это дело. В центре группы находится Высший Высшего. В центре что находится? Арвут, поручительство, отдача, состояние как один и Творец раскрывается, насколько вы... можете. И все, все это вместе 10 сферот. Что не достает лишь одно. Не достает получить давление снизу, снаружи, чтобы ты боялся, чтобы ты был должен передать им из этого центра в ответ свет, возвращающий к источнику. И поэтому выход наружу совершенно необходим для того, чтобы подняться нам. А они просят, и еда с их семья, деньги, власть, почести. А ты просишь объединение, поручительство, раскрытие Творца и тому подобное.
Есть путь без разбиения стекол?
Не знаю. На самом деле не знаю. И какая разница? Если я могу быть в правильном хисароне, в группе, к центру группы, к Творцу, в правильных желаниях, которые я все время уточняю, не просто отдача, не просто объединение, а все более и более точное и подходящее раз за разом к духовной ступени, тогда нет необходимости в ничем снизу. Достаточно, чтобы я сердцем чувствовал их хисарон и выражал бы его духовным образом. Я сейчас понимаю, что тебя не достает, чтобы тебе стекла побили. Ладно. Это тоже будет.
Если действительно не хватает того, чтобы было ощущение в сердце, нужно сделать этот семинар, действие, если есть уже это ощущение.
Семинар с внешними или с нашими?
С внешними.
Конечно, это нужно делать. Это и называется интегральное воспитание. Мы должны... открыть, как и сейчас, и в тюрьмах, и в школах, и в детских садах, и повсюду открывать семинары, показывать людям, насколько возможно улучшить жизнь за счет объединения. Отсюда появится еще больше потребность в объединении. Если объединение — это средство для достижения прибыли, я буду еще больше объединяться, а потом я начинаю чувствовать в самом объединении нечто сладкое, что-то хорошее, что-то успокаивающее. Что-то, то, что наводит порядок во всем. Уже никакой депрессии, уже никаких нервных срывов. Мне уже плевать на все, что происходит в мире. Объединение как бы успокаивает меня. Там с ума сходят, не знаю, что будет завтра. Я тоже не знаю, что будет завтра, на самом деле. Но я с ума не схожу. Что лучше? Понимаешь? И от того, что я более спокоен. Я вижу, что жизнь проходит. И продолжаем дальше.
Я спрашиваю, достаточно ли мы чувствительны, чтобы уловить их хисарон, и можем ли мы прийти и как бы насильно дать им интегральное воспитание?
Нет, зачем силы? Поэтому мы говорим о слоях, о том, что есть слой, находящийся в кризисе, в ощущении потребности, именно к ним мы можем обращаться. А не к тем, у кого нет никаких хисаронов.